дорогие братья. Страшновато место сие, но хочется вас приветствовать любовью Господа и прочитать из Святой Книги Библии два места, как пожелание кратенькое и для дальнейшего размышления. 132-й Псалом, первое место, один текст, первый. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И второе место из второе послание к Коринфянам, 7 глава, 3 текста. Но на последних словах остановиться хотелось. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Вот эти два слова, и умереть, и жить. Братья, здесь первое место мы прочитали, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Здесь говорится о братьях, о братстве, о братстве. Но мы знаем, что враг душ человеческих, он не хочет, чтобы братья жили вместе. Он изначально еще с Эдема, когда братья были, когда вроде бы все хорошо было, а потом нашел такой момент и нашел так, чтобы брат брата мог умертвить. На странице Священного Писания мы видим и дальше такие моменты, когда возьмем мы и детей Иакова, какие у них были братские отношения, потом детей Давида и много-много других можно мест. Там, казалось бы, где братья должны жить по-братски, жить вместе, жить. Слово «жить» – это не просто побыть вместе, какие-то встречи определенные, или же какое-то время где-то увидеться, может поговорить, а жить. Слово «жить» – оно вмещает нечто большее. Жить. И вот, братья, пусть Господь благословит и вас, я хотел кратко сказать, чтобы жить вместе. Братья должны жить вместе. Братья, оно говорит о братстве, о братстве. Братство любите, братство любите. И когда мы тоже живем достойно благовествования, живем, то и мы объединяемся друг с другом, готовы друг за друга жизнь отдать, плечо подставить в нужный момент, снисходить друг к другу, почитать один другого высшим себя. И это при наличии вот этого качества, о котором сегодня мы говорим, страхе Божьем, только может существовать. И если у нас есть страх Божий, если страх Божий, братья, то не случилось бы вот разрыва между первыми братьями, которые замыслили убить своего брата, и дальше, которые замыслили продать своего брата, и дальше. Вот страх Божий, он так нам необходим на сегодня. И вот при наличии этого страха Божия, братья, и мы будем сохранять братство, будем крепить братские отношения друг с другом в свете Священного Писания, и Господь нас благословит. И Господь нас благословит. И если, братья, мы будем жить вместе, если мы будем жить вместе, то только при наличии страха Божия. При наличии страха Божия. А страх Божий, а где он начинает источники брать? Когда мы читаем книга притчи, 22 глава, там, кажется, 4 текст сказано: «За смирением следует страх Господень». Следует страх Господень. За смирением. И поэтому Господь хочет, чтобы мы были бы в числе смиренных, потому что смиренным Господь дает благодать и благословение. И вот это чудесное родство, братство, когда мы готовы умирать друг за друга, умирать друг за друга. А вот в этом тексте второго послания Коринфянам мы прочитали: «Так, чтобы нам и умереть, и жить». И вот, братья, чтобы жить вместе, здесь вот первое слово, второе послание Коринфянам, стоит «умереть». Казалось бы, неправильно вроде бы, как написано. Надо бы жить, а потом умереть. А вот здесь сказано как раз, я не знаю, как по-немецки, а в русском, так сказать, «так, чтобы вместе и умереть, и жить». Чтобы жить, братья, не случайно иметь встречи, не временные какие-то, а чтобы жить вместе, надо умереть. Надо умереть. И пусть Господь поможет поразмышлять, для чего умереть, когда умереть, как умереть. И я думаю, что вот здесь одна из мыслей заложена. Умереть для самого себя, для своего «я», умереть для греха, умереть для греха, умереть для своих иногда пониманий. А вот я так понимаю, вот я так хочу, я хочу вот так, чтобы было, вот я хочу вот так. А Господь говорит, отвергни себя. И вот поэтому, чтобы жить, надо умереть. И слово «умереть», дай Бог, чтобы мы еще глубже порассуждали. Для чего умереть? Для чего умереть, чтобы жить? И если мы не умрем, если мы не умрем для себя, для своих особых каких-то пониманий, братья, то жить вместе будет трудно. Будет жить вместе трудно. У нас не будет снисхождения друг к другу. Мы не можем почитать один другого выше себя, потому что наше «я», вот это наше «я», которое у нас присутствует, оно не давать будет нам сохранять братство, братские отношения. А мы прочитали, как приятно, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Да благословит Господь и вас углубить вот эти рассуждения по поводу «умереть и жить», и в дальнейшем, чтобы и вы жили таким братским союзом, и как у нас в России, вот наше братство, и чтобы оно здесь тоже как-то объединялось в свете Священного Писания, Слова Божия, этого узкого пути, который Господь нам оставил сам, проходя по этому жизненному пути, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Слава Ему за все. Аминь.
Страх Господень есть истинная премудрость. Иов 28:28. Какое счастье храм Господний всегда со страхом посещать. Как нужно нам, друзья, сегодня страх перед Богом сохранять. Где страха нет, там нет успеха, и мудрость там не может жить. Бесчинство есть всему помеха, благословению там не жить. Со страхом Господу служите, благоговейте пред Творцом Его, предвечного любите и устрояйте Божий дом. Давида вспомните сегодня, Саула он не поразил, он знал, он помнил, он знал святой закон Господний, со страхом годы проводил, и Бог хранил его повсюду, благословенным мужем был. Он стал известен всему люду и много подвигов свершил. Где страх Господний пребывает, там радость, разум, мудрость, чистота. Коварство места там не знает, там льется слава для Христа. Со страхом Господу служите, трепещут пусть пред Ним сердца. От зла не медлите, бегите, светите Господа Отца.
Я, братья, также рад видеть ваши лица. Когда-то я был, может быть, тогда поменьше собрание было, служителей, но как-то запомнился вот этот облик, и сердце как-то приветом отзывается, тем более, что у нас и братья знали совет церквей, просили всем приветствие передавать. И я рад, что вы здесь. Хорошую тему выбрали. Страх Божий. Это не то, что бояться чего-то страшного, а бояться упустить свое счастье, братья. Бояться Бога – это бояться нарушить Его заповеди, Его повеления, которые суть наша жизнь. Суть наша земная жизнь, блаженная, счастливая, и вечная жизнь. И для нас, и для наших семей, для наших церквей, и для погибающего мира. Все заповеди на то направлены. И сам мир создан под заповедь Божию. Вся вселенная создана под заповедь Божию. Если без инструкции поехать на новейшем автомобиле или самолете полететь.
Если не знать этого механизма, то можно беды только натворить и никак не использовать этот инструмент. Мир прекрасен. Бог сотворил Едем, и человека там поселил, но грех сделал свое дело. И сегодня, когда говорят, что гей, это звучит гордо, когда церковь сочитывает однополые браки.
Тогда существуют даже среди баптистов гомосексуальные общины.
Когда из-за этого дети бродят брошенные, наркомания произрастает. Это потому, что мы не под заповедь Божию живем. Потому что нет родного человека у брошенных детей. Мы торжествуем в море греха. Мир торжествует. И из-за этого его окружает несчастье и ожидает суд Божий, который так близок. А если жить по заповедям Божьим, а чтобы их исполнять, надо страх Божий иметь.
И тогда и семья в страхе Божьем, и общество, и церковь, и благословение звучит.
И ждем хоть и судов Божьих,
но искупленные торжествуют в предвкушении победы и окончательной свободы.
По-другому, не по Божьей заповеди жить нельзя. Все сбивается в мире, все идет ковырком. И мы сейчас в этом содомском мире живем.
И у нас в каждый дом Содом принесен. Вот так мы живем. И поэтому тема прекрасна.
У нас там тоже есть проблемы в нашем братстве. У вас тоже есть проблемы. Но любите друг друга. Не увеличивайте дистанцию друг от друга. Сближайтесь на праведных путях и берегите заповеди Божьи. Для того и страх Божий, чтобы в точности соблюсти всякое слово Господне. Тогда блаженна будет жизнь наша и общая, и в индивидуальном порядке.
И вот, братья, мне хотелось бы прочесть некоторые мысли Священного Писания, которые относятся к тяжело понимаемым. Из них первые ученики раскололись из непонимания этой истины. Но зато в понимании этой истины, и когда мы живем в этой истине, ежедневно, ежедневно блаженство сопутствует нашей жизни. Сила и жизнь открывается в святых, и они становятся в состоянии исполнить заповедь Божью, в силе Божьей совершать свою жизнь. Жизнь с избытком открывается в них. И это место, кажется, ну, не так легко понять. Все мы как-то в образах обычно обитаем. И поэтому мы обходим иногда такие замечательные слова. 6 глава Иоанна, с 53 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вот наш приговор. Это нам уже, это ученикам Господь говорит. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И так далее. И особенно вот здесь я хочу подчеркнуть: «И я воскрешу его последний день». Это говорит сама Голгофская жертва в нас и в слове его. Что такое Голгофская жертва? Что такое искупительная смерть Агнца? Только в результате пролившейся крови, ибо без пролития крови не бывает прощения. Мы знаем факт Голгофской жертвы. Мы уверовали и пришли к Богу. Но вот Бог нам говорит, факт – это однажды свершившееся деяние. А Бог говорит о факторе. То есть это факт, длящийся в нашей жизни. Кто не будет пить постоянно, кто не будет есть плоти моей, не будет иметь в себе в жизни. А кто будет иметь, он и жизнь будет иметь. И это с вечностью связано. И я воскрешу его в последний день. Как же это делать? Что же это такое? Вы знаете, что кровь Христова не имеет никакой силы для нас, спасающей без нашего покаяния. Нет покаяния, нет для нас очистительной крови Христовой. Покаялись, и она омывает нас. Вот тогда она действует. Тогда мы святы, тогда мы оправданы. Как часто это надо делать? Вот в вечере мы участвуем. О, если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. А как часто это надо делать?
а ходить в покаянии духа, ходить в смирении, понимать, что мы нуждаемся в Боге, что у нас пятна появляются, и всякий раз духовно мы должны вкушать верою плоть Его ломимую. И если мы верим, что нам мешают грехи, Бог судит нас, мы в покаянии приходим каждый час, каждый день. Если мы в праведности, в силе, слава Богу, и не надо этого покаяния. А если испытываем свое сердце и говорим, что оно нас осуждает, то коль ми патче Бог, Он больше сердца нашего и знает все. И тогда нужно верой принять: Господи, вот не в свои силы верю, а в Твою голгофскую жертву, в Твое ломимое тело, в Твою пролитую кровь. И если мы вкушаем верою вот эту трапезу, а кровь не действует, пока нет покаяния, то мы в покаянии и смирении духа ходим, то мы совершаем это постоянно. Почему нам это нужно? Без этого не будет жизни. Если грех в сердце, если мы так не вкушаем эту трапезу, то не придет и не наполнит нас Дух Святой, потому что осуждающее наше сердце грех в нас. Грех. И если бы мы испытали в себе, сколько у нас того, что мешает вселиться Господу, Его Духу Святому, Его силе, и сразу бы в душе сказали, там у себя дома, или в церкви, или где-нибудь: Господи, прости, у меня мысли-то худые сегодня были. Делом-то я не тем занимался целый месяц. Господи, прости меня. И вот чем прости-то? Кровью. Без этого Бог не принимает никого и ничего. Только приемлет жертву Сына Своего. И кто написан у Него на дланях? И за кого Он ходатайствует? И кого Он не постыдится пред лицом Отца Небесного? А чтобы он не постыдился, в покаянии, в смирении. И когда мы вот так ходим пред лицом Его, и если бы, говорит, судили сами себя, то не были бы судимы. И если мы осуждаем свои грехи, в нас эта тайна сидит. Другой иногда никто не знает, что в нашем сердце. И если мы каемся, Бог восстанавливает отношения небес и с нашим сердцем. И Он только после такого очищения посылает нам благодать Духа Святого обильное. Мы получаем откровение Божие, мы получаем дерзновение Божие, мы получаем открытое Слово Божие к благовествованию, к утверждению ближнего нашего. Ведь когда мы молимся: «Отче наш», а это Он нам дал эту молитву. А для чего? Потому что Его сердце жаждало, чтобы мы были счастливы, и чтобы мы были сопричастными Божьего труда, Божьего дела. Молитесь так, потому что Отец Небесный хочет. Он, Сын Божий, передал, как надо молиться. Отец Небесный хочет, чтобы светилось имя Его. То есть это тоже в страхе Божьем. Свято не к образу Христа, как бы Он ни был нарисован, а Он выражен в мысли, Он выражен в Слове. Слово стало Бог. Был Бог, все через Него начало быть. И вот Он выражен в этом, так не нарушать этого Слова. Да светится Слово Твое, чтобы ничего не нарушено было. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Почему? Да потому что Бог хотел, чтобы это Царство воплотилось здесь. Царство Божие внутрь вас есть, Царство Божие среди нас. Дух Святой наполняет нас. Царство Мое не от мира сего. И вот в каждом, каждый сопричастен этому. И вот Он говорил не о невозможном, я дам им невозможное, и пусть молится, когда это Царство придет, когда воля будет исполняться на земле, как на небе. А вот Он хотел, чтобы это здесь и сейчас. Как только каемся, как только соблюдаем Слово Его, чтобы ни одна иота не была нарушена, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Это жажда Божья была. Молитесь же так к Богу. Он этого хочет. И Он может это сделать своим всемогуществом. И вот почему, когда у нас нарушаются наши отношения с Богом, когда мы не полагаемся на себя, на свой ум, на свою организацию, на свое большое братство, а в сердце не живет Господь, никакой пользы нет. Кто не будет вкушать крови, не будешь вкушать тело его ломимо. Кто не будет, то есть освящаться через покаяние, всякий раз, когда нам что-то мешает, когда мешает войти Духу Святому и обильно действовать в нас, душа кается, душа вкушает это. И результат будет того, и я воскрешу его в последний день. И знаете, насколько это сложная задача, и как к ней Господь готовился, как истинный педагог. От простого к сложному. От конкретного к абстрактному, отвлеченному. За день до этого 5000 накормил. Пусть поедят хлебушка, пусть насытятся, и пусть подготовятся к беседе о хлебе насущном. О хлебе, который дает жизнь, который вкушать надо. Я хлеб жизнь, хлеб, сшедший с небес. Моя кровь насыщает вашу душу. Бог соединяется через покаяние. И вот если мы вот это вкушаем, все, что препятствует, это смывает с нашей души, с нашего сердца, все, что препятствует общению с Богом, и тогда мы обретаем силы небесные, силы божественные, и совершаем, и исполняем волю Божию, воплощается она в нашей жизни. И среди этого греховного мира цветет оазис Царства Божия, где плоды небесные, где силы радости, где силы небесные, где претерпение смерти, и то становится торжеством для святых. Так совершает Господь подвиг в нас. И Он, когда напитал хлебами, а потом говорит, и вы не первые ели вот этот хлеб, который чудесным образом Господь насытил 5000 душ. И отцы ваши, говорит, древности Он коснулся, ели манну в пустыне и умерли. А я хлеб, шедший с небес. Вкушайте это омовение, вкушайте это оправдание, очистится душа от яда греха. Вы будете здоровы духовно, и Дух Божий начнет действовать в вас, иначе запирается небо, иначе нет нам сил. И как осуществить работу в этом греховном мире, когда и в семьях сложности, и в церквах сложности? Как сохранять верность? Какие пастыри должны быть? Какая молодежь должна подрастать? Какие семьи должны быть? Чудное дело совершил Господь. Я почему говорю, что это сложным делом оказалось? И смотрите, мы читаем дальше такие стихи. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это соблазняет вас, и так далее. И 63 стих, он дает им очень четкий ответ. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вот что Он нам несет через эту чудную пищу. Очищение от грехов, вкушение веры, крови Голгофской, ломимого тела Его. Он дает нам простор жизни, освобождая от греха и соединяясь с божественными силами. Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Они-то думали о плоти, они-то думали о крови. А Он говорит, плоть и кровь не пользует немало. Это не наша пища. Мы не каннибалы, мы не людоеды. Так поняли ученики, но они не потерпели, они не поверили на слово, они начали анализировать и наанализировали. И отошли, написано, и не ходили больше с ним. Они потеряли жизнь вечную, они усомнились и распяли слово Господне. И тогда он приходит к ученикам и им говорит, уж если нет этого понимания, как Господь сказал, и не хотят смиренно исследовать, открыл бы Дух Святой. Но они перешли к критике. И, братья милые, скажу вам, некоторые из нас половину Писания отвергнут, потому что им это не вмещается. Одному это не культурно, другому как-то замкнуто, третьему как-то суеверно, четвертому еще как-то, другим сама практика жизни не позволяет. И они находясь в собрании, уходят от Христа, уходят от того, чтобы глубоко исследовать. И как только Господь ведет глубину общения с Богом, когда чудеса начинают над нами свершаться, когда чудеса близко, когда силы небесные готовы нас посетить, мы в это время легкомысленно поворачиваемся и уходим. Дальше у нас не хватает веры, соображения, послушания, смирения. И вот они от самого этого момента ушли. И большая часть учеников, первые разделения на этой почве, не ходили с ним больше. Они, видите, нашли его странным. Они нашли его слова и учения странным. Как это опасно, вместо того, чтобы сказано, не почитывайте иногда, когда нечем заниматься, а сказано, исследуйте Писание. Вы думаете жизнь вечную иметь, а они свидетельствуют о мне это Писание. Вот о Христе, какой он нам. Да он как человек и как сын человеческий бездействен, если бы он даже согрешил только. И кровь его не была бы свята. И Отец Небесный не был бы удовлетворен этой жертвой и не дал бы спасения роду человеческому. Поэтому, имея человеческую природу, он страдал, и ему не положено было облегчить судьбу своей жизни, ни на кресте сделать анестезию, обезболивание, ни когда взалкал хлебы превратить, то есть камни в хлебы. Он, как человек, должен быть прожить, чтобы сохранить святость нам в пример, друзья. Если есть власть церковная, духовная, если есть талант, для себя ничего. Вопль, слезы и обыкновенная человеческая судьба. Ничего божественного для себя. А им в нем обитала вся полнота божества телесно. И все, что он совершал из чудес, для того, чтобы веровали, для того, чтобы спасались, для того, чтобы следовали. Но если бы он божественный для себя, тогда бы не была человеческая, как сына человеческого, жизнь прожита, и не была бы нами понята, а он прожил эту жизнь, не сделав для тебя ничего, исходя из той силы и власти, которая у него была, обыкновенную, горестную. Помните, как исполнял волю Божью? Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Вот как он исполнял волю Божью. Вот как должна пройти его жизнь была. Но за то, что открылось в нем, победа воскресения, победа над смертью, и с тех пор открытие Нового Завета, через Голгофскую жертву вступил в силу Новый Завет, и всякий, кто верует в нее, спасается. Кто изнемогает и снова идет к этой жертве и кается, и снова действует омовение Христовой крови, и снова сила свершается, жизнь пребывает, и жизнь с избытком. И вот мы видим, кажется, никакого недоуменного вопроса не остается. Плоть и кровь не пользуют немало. Слова, когда я говорю, которые я говорю, суть дух и жизнь. Так вот она, жизнь в чем? В нашем смирении, в нашем покаянии, и в том, что это только еще приготовительная стадия, когда омываются грехи наши, верой мы это вкушаем, верой принимаем, не обязательно каждый день трапезу совершать. Но вот этот суд, если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. А если нас судит Господь, наказываемся, сказано от Бога, какая уж тут благодать для труда. А вот если это свершается, то мы имеем жизнь, и имеем такую блистательную перспективу, и я воскрешу его в последний день. И смотрите, какая добровольность сопричастности к Божьим чудесам. Подходит он к маленькой группке учеников своих. Не хотите ли вы отойти, как те, за чудака, за странного, признали Христа и его слово? Не хотите ли вы отойти? И вот они исповедуют, кому нам идти? Ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. У тебя и источники жизни, у тебя глаголы, то есть слова вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. И вот оно блаженство, вот она вера, вот оно упование, вот оно небо нисходит. Блажен ты, Симон, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и говорю тебе, ты камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А почему не одолеют? Потому что в нем божественная сила, в нем божественное откровение благоволило открыться. Отец Небесный в этой силе, Он участвовал в этом откровении, в признании Иисуса Христа, а Он признал Иисуса Христа как Сына Божьего посланного. И вот задействовали небеса, вот укрепился Он в вере, и камень за камнем, как живые камни, устрояя из себя дом духовный, строится эта церковь, и вот эту только церковь врата ада не одолеют. А если мы живем во грехе, как сегодня широким путем идут, вот у нас там официальные церкви, они сегодня идут более широким путем, и вы знаете что? Вы знаете, что многие из них служители Царства Божьего не наследуют. И почему? Потому что тот же сорт предательства, что во время Иуды, что те последние, которые искариотствуют, те, которые сегодня допускают, понимаете, всякие грехи уже в церкви, нам это надо знать. Вот мы разлучаемся с Богом, и беда идет. А вот церковь, потому что есть такие церкви, которые грешат, стоят на путях неправды, а вот эти слова себе приписывают. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Или иногда, говорит Христос, сказал, я с вами во все дни до скончания века. Да не с вами, кто грешит. А вот путь один. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, тогда придите и рассудим. Если грехи ваши как багряные, как волну, как снег убелю. Вот очищение начнется, вот спасение начнется. А иначе, понимаете, вот у нас в чем главная коллизия была. И когда вот борьба начиналась там, у нас в стране, и вы там все сопричастны были, и страдали, и сидели в тюрьмах, преследовались. Но в чем, думаете, в малом у нас разница была и расхождение? В третьей главе первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит такие слова. «Я, как мудрый домостроитель, положил основание. Другой строит. И уточняет. Никто не может положить для домостроительства другого основания, которое есть Господь Иисус Христос. Кто же без Него спасется-то, без Его крови? Кого же зачистить можно в такую церковь, которая не исповедует, вот как Петр, веру, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. У тебя глаголы, у тебя откровение вечной жизни. Так кто церковью руководит? Если руководит уполномоченный, если руководит законодательство, которое вытесняет Евангелие, отбрасывает, потому что кто поставляет служителей, тот и глава такой церкви. А Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот из таких камней божественного откровения, той внутренней чистоты, признания Сына Божьего как того, кто только один и создает церковь. И Бог покровительствует ей такую церковь, которой можно сказать, Христос может сказать, мою создам, и ее врата ада не одолеют. А когда полагается другое основание, знаете, Ефесянам сказано, не шедший, то есть Христос, Он же есть и вошедший, превыше всех небес. Вот титул, вот положение Иисуса Христа в церкви. Превыше всех небес. Глава церкви. И Он поставил, и Он, и никто другой, не уполномоченный, не законодательство. Вот это основание. Во всем остальном основании нет. Он поставил одних апостолами, других пророков, евангелистами, учителями и так далее. Раз Он создает, Он опекает, Он спасает, Он очищает, Он освобождает от греха и соединяет небо и искупленных чад Божьих.
вот он только и есть тот, который может об этой церкви сказать: врата ада не одолеют ее. Это моя церковь. И об этих людях надо говорить: все я с вами во все дни до скончания века, кто соблюдает слово его. Кто его не соблюдает и создает по внешним, по греховным инструкциям, поставляет служителей, это что такое? Это церковь, у которой нет оснований. И которая может прийти только через слезные покаяния, каждый в отдельности, каждый поодиночке. И где-то мы наблюдали отдельные случаи, но в целом, как поработал враг, как поработал враг. А здесь я говорю, что чудные Божьи слова, все небесное, все божественной рукой, если не его кровь, если не голгофская жертва, если не ломимое тело, мы с вами ничего не имеем. И только судит нас Господь и наказывает. А здесь и недоумений не остается. И вот, несмотря на то, что он дал им и манну в древности, тоже показывало на будущее, на грядущее, потому что весь закон, пророки, сказано, что это тень будущих благ. Что с тенью делать? В брак вступать? Видимо, невыгодно. Ни детей не будет, ничего, ни плода не будет. А тело где-то? Тело, тело. Закон – это тень будущих благ, а тело во Христе. И вот пришел Новый Завет, и вот пришел Господь Искупитель, открылся нам жертвой своей, и только с этим знаком крови принимает нас Судья и Всесвятой Бог через жертву Сына Иисуса Христа. И я вот как раз тоже очень рад, что мы говорим сегодня о страхе Божьем, который утрачен в христианизированном мире, не говорю евангелизованном, христианизированном. Христианизация – это там, где ты рождаешься, в христианской семье, не пережил акт возрождения свыше, не коснулся тебя Дух Святой, окропили тебя в детстве, ты христианин. А сегодня даже и мир-то уже дехристианизирован, не то что уж о спасении, о чадах Божьих говорит. Да, православные или там католики – это одно дело. Но вот нам, братья дорогие, и я еще вот напомню, 8 глава Римлянам, там есть такие вещи, такие истины написаны, что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Вот есть сыны по названию, номинальные от слова номина, это имя по-латински означает, да? А есть по названию христиане и дети Божьи, и церкви. Есть по сути. Так вот, все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот такие слова. Но зато серьезно предупреждение, но зато какое блаженство предлагается. Чтобы мы ходили в страхе Божьем, чтобы вкушали и видели, что мы оправдываемся кровью Христовой, живем Его заслугами. И когда мы освобождаем душу вот таким благим даром, вот такой духовной святой стерилизацией, чистотой абсолютной, и тогда Дух Святой начинает в нас работать, и мы становимся быть пригодными Богу в украшении Его, в благоухании Христов. И это возможно, потому что гарантом у нас является, если мы говорим, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Бог хочет, чтобы здесь и сегодня воля исполнялась, как на небе. Там по мановению жезла Божьего, перста Его, исполняется всякая воля Господня. И Бог говорит, возможно это на земле. Бог хочет, чтобы об этом молились, и Он готов послать эту благодать. Вот у какого источника мы находимся, друзья. И вот пусть страх Божий научит нас не нарушать заповеди Божьих и учения Его, которого и мы чуть вот коснулись. Это Его учение для нас, чтобы мы зажили полнотой жизни Божьей. Она только тогда в нас откроется, когда все, что мешает, удалится через покаяние души нашей, через смирение, в котором мы должны ходить. И вот это и есть подлинное освящение, чтобы мы переходили из своей слабой, прозябающей жизни в полноту Христа.
Христовых откровений, в Его собственность, и Он употребит нас для самого важного на земле дела, для домостроительства, для спасения наших душ, для благовествования и для ожидания Христа во славе. Потому что так и сказано. Делайте это, вкушайте, и я воскрешу его в последний день. Вот какие чудные слова. И когда какая малость оставалась учеников, много их было, рассуждали умно и отошли. И мало осталось, кому нам идти, Господи? У Тебя глагол вечной жизни. Ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. И говорит, блажен Ты, блажен. Отец Небесный сошелся с ним. В таком исповедании веры, в таком посвящении. Да благословит всех нас Господь, чтобы это стало нашим достоянием, а мы об этом постараемся в молитвах, в смирении, в покаянии, в любви к Богу и ближнему нашему. Слава нашему Господу за все. Аминь.
Мое желание, дорогие братья, прочитать слово из книги, из послания апостола Павла к евреям, из 12 главы, 28 стих. Евреям, 12 глава, 28 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, благоговением и страхом». Так говорит апостол Павел евреям. Ну, я думаю, нам очень много уже сегодня сказано. Мое желание тоже еще немножко останавливаться на страхе Господнем. Если так, немножко, ну, спросить страх Господнем, что это такое, если так, да? Если мы читаем притчи, 14 глава, 26 и 27 стихи, мы читаем такое слово. «Страхи пред Господом – надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Вот просто написано, что такое страх Господен. «Страх Господен – источник жизни». Источник жизни имеет такую чудесную силу удаляться от сетей смерти. Я думаю, наверное, всем нам это очень нужно. Правда, братья? Источник жизни. А если бы страха Божьего бы не было, да? Ну, этого источника бы не было. Значит, мы должны особенно стремиться к тому, чтобы не утерять этот страх Господен. Если мы читаем притчи 22 глава, 4 стих, здесь написано: «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». За смирением. А если смирения нету, тогда как? И страха Господнего не будет, правда, да? Так мы можем понять из этого слова. За смирением следует страх Господен, богатство и жизнь, да? Я думаю, особая нужда, я думаю, наверное, мы все соглашаемся, что мы имеем большую нужду в смирении. Смирение. Вот мы читали, что так приемля царство непоколебимо будем хранить благодать. А благодать дается только смиренному, правда же, дорогие братья? Смиренному. А Христос нам говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, придите ко мне, и что? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Если мы читаем книгу пророка Исаии, 50 глава, 4 стих, там Господь говорит через пророка Исаии: каждое утро он пробуждает меня, чтобы я слушал подобно учащемуся. Значит, каждое утро Господь нас пробуждает и готов нас научить. А мы, как прилежные ученики, должны прийти к нашему учителю, правда, да? Прийти и научиться. И вот Господь ждет. Он знает, конечно, состояние каждого из нас и ждет, пока мы придем и, как прилежный ученик, мы готовы научиться у него смирению. И я иногда думаю, все-таки я еще не прилежный ученик. Забываю приходить утром к Господу. То еще одно, то еще другое что-то мешает. То надо поспешить еще, да? Вот как-то интересно сегодня посмотреть на себя. Какие мы с вами ученики, дорогие братья? Каждое утро Он пробуждает нас. Стоит, я представляю, иногда стоит около нашей кровати, разбудил нас и смотрит на нас. О чем мы сейчас будем делать? Как мы поступим, да? Нужда наша известна, всем нам самому тоже известна, да? Нуждаемся в смирении. Вот как мы учимся у нашего Господа смирение. «Придите ко мне». Господь нас приглашает, убеждает иногда, приходите, да? А мы, как прилежные ученики, хорошо, когда приходим, и научились от Него смирения. И вот мы с вами читаем, «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Вот гарантия. Как это очень дорого, очень важно, очень нужно. Мое желание было из Старого Завета, из Третьей книги Царств привести, да, я еще из 105-го псалма хотел еще прочитать, здесь очень важные такие мысли, 102-го псалом, 102-й псалом. Здесь псалмопевец говорит в 17 стихе: «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Боящиеся, они как-то такие, я бы сказал, имеют такую привилегию у нашего Господа. Боящиеся. Псалмопевец говорит: «Милость же Господня от века и до века к боящимся». То есть непрекращающийся такой источник, да, это для боящихся милость Господня. Милость Господня. И как нам такая милость? Вот мы прилетели вчера самолетом, да. Ну, конечно, разное бывает. Мы вышли из самолета, говорим, опять есть одна причина, чтобы благодарить за милость Господню. Благополучно приземлились, благополучно приехали, и слава Господу. Опять милость Господня, да? А сколько милости Господь нам являет, а, братья? Не перечесть их, правда же, да? Но я думаю, нам не надо забыть, да? Господь еще так говорит, что с милостивым Он поступает милостиво. А если мы сами не поступаем милостиво? А милости-то мы ждем, правда же, просим милости, а сами мы еще не милостивы. Ну, как-то не получается у нас быть милостивым, а? Интересно, как Господь нас тогда на нас смотрит, правда же, да? С милостивым Он поступает милостиво. Да. И в 11 стихе 102 псалма здесь написано так: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа над боящимся Его». Кто может измерить это расстояние, правда, да? Вот насколько высока милость Господня над боящимися Его. Вот как это важно быть боящимся нашего Господа. Как это дорого, как это важно. Я хотел прочитать из третьей книги Царств, из 18 главы. Здесь мы читаем такое слово. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии. В третий год пойди и покажись Ахаву, царю Израильскому, и я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом царским. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой». Вот от такого какого дерзновения достигает страх Господень. Боящий он был весьма богобоязненный человек, да? Не считался своей жизнью. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий сжалился над этими пророками, да, и скрывал их от Изавели, чтобы они остались живыми, не считая своей жизни. Если бы Изавель бы узнал, что Ахав скрывает этих 100 пророков, наверное, было бы нехорошо этому Авдию, а может быть, даже бы он и лишился жизни. Вот я так думал, до какого дерзновения достигает страх Господень, да, в искреннем христианине, да, в искреннем богобоязненном человеке, что он даже не считается своей жизнью. Вот какой добрый и хороший поступок вот этого Авдия, человека Божьего. Мне приходилось однажды быть, это давно, правда, было уже в Молдавии. Ну, там были старые братья еще тогда. Они, наверное, их уже давно нету. Приходилось с ними беседовать так. И вот там рассказывали, что во время, когда Молдавия принадлежала еще к Румынии, были у них очень сильные гонения, страшные гонения, как их обижали тогда христиан. Убивали их и зимою в воду, в реку загнали их, они стояли там часами в холодной воде. Очень много издевательств было над христианами. И что я особенно запоминал, мне было это так дорого к сердцу, вот одного молодого брата они вывели на расстрел. 2 солдата с оружием вывели его за город на расстрел. Вывели его, он должен был выкопать себе яму. Он выкопал эту яму, выкопал, а потом, значит, он должен встать около могилы, и чтобы его расстрелять. И вот, когда он выкопал, он говорит: «Разрешите, я помолюсь». «Ну, пожалуйста, молись». Он склонил колени, и такая весьма запечатлительная молитва у него была: «Господи, не допусти, чтобы эти 2 солдата согрешили в моей смерти. Сохрани их от этого. Аминь». И этот упал в яму, вот этот молодой христианин, и выстрела не последовало. Мне было так дорого, дорогие братья, да? О ком переживал вот этот молодой христианин? Я думаю, а если бы я склонился бы на колени, о чем бы я молился? Ему было жалко вот этих двух солдат, что они согрешат в его смерти, понимаете? Да. И выстрела не следовало, упал. Как это было прекрасно. Страх Господень, сострадание у этого молодого христианина. Дал бы нам Господь, дорогие братья, чтобы мы могли страх Господень пребывать. Это не так легко пребывать в страхе Господнем. Как мы уже говорили, да, по мере того, как мы научимся смиряться, по мере этого и будет пребывать в нас страх Господень. А без страха Господня, мы с вами читали из Евреям, да, без страха Господня наше служение, оно будет неполноценное. Мы с вами здесь читали, итак, мы приемля царство, непоколебимое царство, в которое мы входим, да, будем хранить благодать. Пища, я уже сказал, для того, чтобы сохранить благодать, да, нужно нам обязательно смиряться. Смиренному Господь дает благодать. Все мы это знаем, да? И дальше будем служить Господу, Богу, с благоговением и страхом. В таком случае наше служение, оно будет полноценное. Да даст нам Господь такую милость, чтобы так служить Господу, чтобы когда Господь явится, чтобы мы все были готовы в любое время, чтобы мы были ожидающими. Я думаю, это последнее время быть ожидающим явления Господа нашего над облаками, это будет самое-самое важное, самое драгоценное для церкви, чтобы церковь оказалась ожидающей, дорогие мои. Я так подумал при себе, иногда испытывая себя, а я ожидающий или нет? Испытывая себя, как мне узнать, что я ожидающий? И так-то я так рассудил при себе, не знаю, как кто рассудит об этом. Я так подумал, если у меня такое состояние, что земное все становится второстепенным, а ожидание моего Господа будет на первом месте, тогда я буду ожидающий. И поэтому так хотелось бы. Я думаю, то, что нам Господь в это последнее время дарует, и вот видя здесь такое количество братьев, как-то очень радостно, да? Но очень дорого, очень важно, чтобы все мы там встретились на небе. Я думаю, наверное, от этого желания, наверное, никто не откажется. Правда, братья? Поэтому Господь, Господь поможет нам, чтобы мы были ожидающими, и чтобы наша встреча, если она не будет уже больше на земле, чтобы она состоялась там, на небе. Ему слава, хвала и благодарность. Аминь.
Дорогие, Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 стиха, прочитаем по 37 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним, и всем слугою, и взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимает, тот, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Мир вам, дорогие друзья, братья. Когда Иисус шел в Капернаум, эта дорога проходит вдоль Генесаретского озера. Они шли, и ученики сзади были, и они между собой рассуждали. Мы слышали, что пророк Елисей знал о всех советах царя Сирийского, что в его спальне происходит, какие замышления его были против израильского царя. И Иисус, тем паче, он знал, он сердцевидец, он слышал, он знал помышления своих учеников. И они, когда пришли в Капернаум, и он от них спрашивает, о чем вы рассуждали между собой. По свое воскресенье тоже двое из учеников, они шли в Эммаус и рассуждали между собой. Иисус подошел к ним, о чем вы, идя, рассуждаете между собой, о чем вы печальны такие. Их глаза были скрыты. Одна наивысшая черта нашего Спасителя Иисуса Христа, нашего Бога, которому мы поклоняемся, Он сердцевидец. Он видит наши сердца, Он знает наши помышления издали, и что в наших устах нет слов, Он же знает. Друзья дорогие, и поэтому, когда они были в Капернауме, и когда они сидели, и он узнал, о чем они рассуждали между собой. Он зовет дитя и зовет, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним, а всем слугой. И взяв дитя, поставил его, посередине их обняв его. Наш дом находится вблизи детского сада, и в нашем дворе очень много детей. И каждое утро, когда рано встаю с работы, и окна открыты, и слышно птичье пение, что Господь еще один день мил свой явил. И потом, когда после 8 часов дети собираются туда, в детский садик, их детская игра, их пение, игры, их между собой все эти такие поступки, они оглушают окружности все, что происходит. И это дети тех семей, которые выходцы, возвращенцы, страны исходы из разных стран, абсолютно разных стран, восточных, и европейских, и Аргентины, и Бразилии, оттуда вернувшихся. Это их дети. Они говорят на одном языке. Вот их цвет кожи может быть другое. Но они говорят в одном языке. Они не говорят между собой, как взрослые рассуждают, какие общения разные, и кто выше из этих общений, кто ближе к Богу, кто так служит Богу ревностью, в каких общинах недостатки. Ведь этого нету, друзья. Они дружно очень между собой играют. У них одно имеет между собой, и это время пребывания, детский радость в сердце свои. И когда они возвращаются домой, они рассказывают родителям своим. И каждый ребенок имеет перед своим отцом уважение, перед своим отцом страх. И детское, мы сегодня слышали, что Господу более угодно детский страх, который он ничего не скрывает от отца своего. Он все расскажет отцу своему. Он печали, свои радости, все переживания все расскажет отцу своему. И мы все здесь, отцы и дедушки, когда вернемся в домах тоже, мы встретим своих детей, внучат, они прибегут к нам, и они расскажут, ведь почему они такие открыты к нам, почему они так обращаются к нам свободно, потому что мы их родители, потому что они нас любят, потому что они нам больше доверяют. Друзья дорогие, Иисус сердцевидец, и Он видит наше сердце, насколько у нас есть к Нему любовь, насколько мы Его любим и насколько имеем страх в своих сердцах. Благословит нас Господь. И в это последнее лукавое время, чтобы иметь в наших сердцах вот такое детское страх, как отцу своему, ему слова.